Олег Демидов. Нормальный, как яблоко. Биография Леонида Губанова.
Стихотворение Леонида Губанова в аудиоверсии книги прочитано актером и писателем Антоном Шагиным.
1. Выть стихи. 1946-1963. История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом.
Борис Пастернак. Спектрский.
Леонид Губанов. 1963 год.
Как страшно ночью не рисуя, услышать боль, как вой Везувия, когда он прет, гремит в груди, готовый вырваться, сгубить. Лежу на траурных постелях, несчастной маленькой Помпеи, без слез, без песен и без гимнов. А вдруг не выживу, погибну, вдруг ночью, пережженной черной, все полетит куда-то к черту. Мои глаза, азарт, грехи, мои полотна и стихи, и то, что я вчера в слезах никак не мог тебе сказать. Под небом огненным, распоротым, я гибну грубым, гордым городом, безумной мордой в небо тычась, в огне. Во мне умрет 100 тысяч, 100 тысяч губ, детей, тревог, забытый небом медный бог. 100 тысяч, мир, твоя потеря, 100 тысяч, охают, не веря, ни сны, ни краски. Ни идеи, отходят люди, словно деньги, и я ухожу. Мой мир над бездной, как и Христос, я не воскресну. Пожаром звезды обжигая, до лавы, славы умираю. Над Римами, рабами, реками, миры мои поют мой реквием. У вечера, у Паганини, в смычках антенн. По струнам ливней.
Детство. С чего начинается биография? Думается, не с рождения. Важна еще родословная. Она вписывает человека в историю. В случае Леонида Губанова закаляет характер и изощренным образом опутывает географией страны. Михаил Эпштейн писал: «История России – это проекция ее географии», пытаясь применить бахтинское понятие хронотопа к российско-советской цивилизации, обнаруживаешь любопытную закономерность. Хронос в ней вытесняется и поглощается топосом. Хронотоп переворачивается в топохрон. Время опространствовано. Чтобы получился национальный гений, его предки долго осваивали страну. Семейное предание гласит, что дед поэта Шалимов Егор Иванович, 1882-1932, из крестьян, имел дом в Вельманке, Тульская губерния. Работал на железной дороге. Сначала кочегаром, потом машинистом. Там же, видимо, связался с большевиками. И вскоре за революционную деятельность его отправили в Оренбургскую ссылку. Вместе с ним отправилась и его жена Федосия Алексеевна, 1882-1954. Оттуда они спустя 3 года сбежали. Вернулись домой. Сменили фамилию и стали Губановыми. После революции перебрались в Москву. С 1926 года Егор Иванович работал кочегаром на Дорогомиловском химическом заводе, где и закончил свои дни. В документах осталась удивительная платоновская запись: «Уволен ввиду смерти». Отец Георгий Георгиевич Губанов, 1915-1988, выдающийся инженер. Оставшись единственным кормильцем семьи, стал работать на заводе «Авиаприбор» и обучаться на вечернем отделении в техникуме Всесоюзного объединения точной индустрии. В 1940 году Георгия Георгиевича переводят на службу в Магадан, старшим техником-механиком авиаотряда Главного управления строительства Дальнего Севера НКВД СССР. Где-то рядом трудился другой Георгий Георгиевич, Демидов, большой писатель и выдающийся инженер, ученик Ландау. На Чукотке он познакомился с будущей женой Анастасией Андреевной Перминовой, 1918-2005. Она на тот момент работала помощником прокурора Анадырского района. В 1942 году они расписались, и спустя год у них родился первенец, назвали его Владиславом. Семья перебралась в Свердловск, видимо, к другому деду, Перминову Андрею Анисимовичу, 1897 после 1950-го. Тот работал в ГУЛАГовской системе, был начальником Верхотурской детской колонии, а после еще и нескольких взрослых. Долго на Урале семья не прожила и уже в 1944 году вернулась в Москву. Георгий Георгиевич работает в военно-воздушной академии имени Николая Егоровича Жуковского на заводе «Геоприбор» и в научно-исследовательском институте удобрений и инсектофунгицидов. Анастасия Андреевна сначала трудится следователем, и не где-нибудь, а на Петровке. После переходит на более спокойную работу инспектором, сначала в паспортный отдел, а после в АВИР. Удостоилась медалей 50 лет советской милиции и за безупречную службу первой, второй и третьей степени. 20 июля 1946 года рождается второй ребенок, которого называют Леонидом. Мальчик крещен в церкви Святой Троицы на Ленинских горах, постаралась бабушка Федосия Алексеевна. Семья жила на Бережковской набережной, дом 44. Рядом торт Новодевичьего монастыря, Киевский вокзал, Москва-река, внушительные сталинки, достраивающиеся семь сестер. В стихах эти места появляются тоже. Брат Владислав вспоминает. «В детстве Леня оказался обыкновенным ребенком. Я был боевой, а он очень тихий. Вместе ходили в художественную школу, потом бросили. Рядом строили лужники, ходили туда, зимой на лыжах катались, летом в футбол играли». В 1956 году Губановы переехали на проезд аэропорта, дом 6. Те же сталинки вокруг, номенклатурные и литфондовские дома, но чуть больше природы. Еще снимали дачу в Кокошкино и Рассудово. Это деревеньки по киевскому направлению железной дороги, недалеко от Москвы. Там были изыски сельской жизни и простое мальчишеское счастье. Купание, рыбалка, прогулки, лошади и прочая живность. После скопили на участок в Чепелево, это уже Курское направление, а деревенька точнёхонько под Чеховым. Взяли машину, чтобы сподручнее добираться туда. Старший брат вспоминал. «Дом на дачу рубленой купили. В то время каждой доске рад. Ничего ж не было. А домов в Кунцево на снос целая улица. Выбирай любой, договаривайся с хозяином и разбирай. Мы сами дом разбирали, бревна подписали, а потом уж рабочие собирали этот дом на даче. Были и пионерские лагеря под Наро-Фоминском, незнаменитые ли Литвинова. В 1920-е годы там была танцевальная школа Айсидоры Дункан, а сегодня лагерь для детей московской элиты, где начались первые занятия рисованием. Пленэры с простенькими подмосковными пейзажами. «К морю ездили, — вспоминал Владислав Георгиевич, — когда машину отец купил. В 1957-1958 ли году Крым, Кавказ, все там объездили. Останавливались в кемпингах, в них кухни, можно было готовить. Около моря все это, очень удобно было». Учился Леонид в школе номер 714. После переезда на аэропорт в школе номер 1443. Хулиганил, курил, прогуливал. Как водится, сидел на Камчатке. Оставался на второй год, 1962-1963. Учебой особо не интересовался. Школьники говорили между собой о полумифических соучениках, внучках Чапаева и Сталина и о детях менее известных исторических деятелей. Среди преподавателей выделялся старичок-математик Григорий Павлович Гольдберг. Крепкий профессионал, готовил к всесоюзным олимпиадам, и дети занимали призовые места. Рассказывал, как бегал на поэтические вечера слушать Маяковского. Благоговейно относился к русскому языку. Мог отвлечься от своего предмета и рассказать что-то о жизни. Словом, живой человек, что в нашей школе в любое время большая редкость. Преподаватель русского языка и литературы Владислав Николаевич Еговкин, совсем молодой, за плечами армии да институт, демократичный, давал на уроках тексты не из программы. этому времени уже гремели шестидесятники, потихоньку просачивался Серебряный век. Один из историков – Вячеслав Семенович Сорокин. О нем дельно написал Василий Смелянский, кажется, не одноклассник Губанова, но ученик все той же школы. Молодой интеллектуал, красавец с пушкинскими бакенбардами. Он не отягощал себя цензурными соображениями, порою приговаривая во время уроков: «Помните, у нас сажают не только картошку, сажают всякое». Была своя стенгазета, подростковая, злая, озорная. В ней целая рубрика под названием «Дословные слова». Ольга Кравченко, одноклассница Губанова, рассказывала: «Это буквальное выражение ненавистной многим, не очень грамотной, властной и весьма самовлюбленной учительницы истории Антонины Васильевны. На уроках истории мы жадно конспектировали все ее стилистические и грамматические ляпы, чтобы потом опубликовать их в следующем номере газеты под хохот учеников и учителей». Но все это Губанова как будто не интересовало. Сколько бы ярких людей ни населяло школу, она все равно оставалась официальным заведением с казенной, тошнотворной формой, строгими завучами, гласными и негласными правилами, выходами к доске, зубрежкой, формулами, неповторимыми запахами мела, столовой и спортзала. Современная общеобразовательная школа недалеко ушла от советской. В ней столько же детей, не столько асоциальных, сколько не готовых к механистичности человеческих отношений и к фарисейству. Будьте уверены, и сейчас за партами томятся юные Губановы, Лимоновы и Бродские. Была б возможность, они бы сбежали. Но сегодня всех доводят до 11 класса, в добровольно-принудительном порядке, на радость самим детям, их родителям, одноклассникам и учителям. Если школа была не по душе юному гению, оставалось уповать на самообразование. Владимир Олейников описал оное достаточно подробно. Он, пусть и не слишком усердно, не ежедневно, без всякой, конечно, прилежности, которой в школе не особо-то отличался, но зато увлеченно, порывами, как-то даже восторженно, весь уходя в свое чтение, осознаваемое им как некое действо, весь целиком отдаваясь книгочейской мальчишеской страсти, позабыв обо всем, обо всех, уединившись, запоем, очень внимательно, вдумчиво, целенаправленно, сосредоточенно, много читал. Великолепно знал русскую иконопись и фреску, западную и русскую живопись. Пусть не слишком уж глубоко, а скорее согласно с каким-то своим настроением, разбирался и в музыке. Посмотреть на это поколение Ольга Седокова, Виктор Голышев, Наталья Шмелькова, Венедикт Ерофеев и многие-многие другие, так чуть ли не каждый знает как основу основ классическую музыку – Бах, Шуберт, Грик, Шопен и так далее. Так и видных плюс-минус современников – Шостакович, Хачатурян, Прокофьев и тому подобное. Вообще, оттепель заставляла вбирать в себя колоссальное количество информации из самых разных областей. Не верилось, что это навсегда. Надо было брать, пока возможно. Поэтому залпом поглощались неизданные стихи поэтов Серебряного века, молодой сам издат и немолодой там издат, лейтенантская и лагерная проза, пластинки на костях, передачи и музыка с «Голоса Америки», позже магнитофонные записи. И не было особого отторжения, усваивалось все. Были здесь и свои перегибы. Самые распространенные – это возведенное в аксиому положение, в котором любая неофициальная культура априори лучше официальной. Губанов, к счастью, избежал этого. Ему были важны человеческие таланты и гениальность, а положение и политические взгляды – от лукавого. В нем зарождался бунт против системы. Не советской и тем более антисоветской, а системы как таковой. Вольный и свободный человек не может мыслить по имеющимся лекалам. Ему надо отходить от шаблонов и выдумывать что-то новое. Поэтому и начались выдумки на школьной скамье. Губанов сотоварищи издали «Плевок». По-пацански смачно, некрасиво и глупо. Есть такая известная присказка: когда клоун не может рассмешить зрительный зал, ему ничего не остается, кроме как плюнуть в небо. Вот и молодые люди заявили о себе. Ольга Кравченко писала об этом «Плевке». Авторами были три одиозных приятеля – Леня Губанов, Володя Ван и Леша Мазуренко. Листок свой они предварительно хорошо помяли, потоптали, очертили карандашом чью-то ступню, кое-как ее покрасили и криво-косо приклеили свои стихи. Мы против них ничего не имели, нас это даже развеселило и раззадорило. Конечно, от всего этого оформления и стихов исходила какая-то абстрактная агрессия. Это был самый доступный способ объявить о себе и заявить протест против всего казенного и разрешенного. Такая дерзость вызывала уважение. Юных поэтов вызвал к себе на ковер директор Юрий Львович Гринберг, преподаватель физики. Крепкий хозяйственник, участник Великой Отечественной войны. Жесткий, прямой, умеющий работать по Макаренко, он запомнился детям своими не совсем педагогическими, но действенными методами. Такому только и работать с подростками. Что он мог сказать трем юным гениям, как он мог поговорить с ними, бог знает. Но вскоре появился еще один сборник. Алена Басилова рассказывала. В 7 классе, в 14 лет, выпустил рукописный сборник «Здравствуйте, мы гении». У него еще тогда была идея создать общество прогрессивных в поэзии людей. Общество состоится, но чуть позже. После этих случаев ничего подобного в школьные годы не было, да и учеба уже отходила на 30-й план. Контрасты, каверзы и рифмы. Жизнь любит контрасты, судьба – каверзы, его величество – случай, рифмы. Поэтому будущий поэт появился на свет в такой необычной семье. Один дед, сбежавший из ссылки революционер, второй начальник нескольких колоний, отец инженер, мать работник милиции. Ничто не предвещало не то что гения, а самого обычного гуманитария. Должен был получиться еще один среднестатистический гражданин СССР, закончивший школу, ну или в силу бунтарского характера, ШРМ. Работающие от одного заводского гудка до другого, в свободное время предпочитающие приключенческую и научно-познавательную литературу. Куда ж без нее? Танцы и драки в местном ДК, и, может быть, футбол, но не как часть здорового образа жизни и тем более призвания, а скорее как любимое нашим народом спортивное шоу. Как же так получилось, что молодой человек из рабочей семьи выбрал для себя писательский путь? Здесь уместно ввести жизненную рифму и вспомнить Иосифа Бродского и Эдуарда Лимонова. Оба из той же когорты семей советской рабочей служащей аристократии. У первого отец морской офицер и профессиональный фотограф. У второго офицер НКВД, радист и, как недавно выяснилось, шифрующийся дворянин. И тот, и другой должны были пойти по стопам родителей, в крайнем случае сделать достойную рабочую карьеру. Бродский собирался в морское училище, но его туда не взяли из-за 5-го пункта – еврей. В итоге так и не окончил школу. Лимонов должен был поступить на историко-филологический факультет Харьковского университета, но быстро заскучал на приемных экзаменах и решил, что студенческая жизнь не для него. Оба избрали для себя асоциальный путь, случайные заработки и поэзию. Как к этому пришел Губанов? Его старший брат, не окончив школу, поступил на отцовский завод. Протекция, понятное дело. Но дальше сказались чисто губановское упорство и, видимо, наследственность. Владислав стал работать в очень и очень ответственном подразделении, в цехе окончательной сборки самолетов. Подобный жизненный путь, школа, завод, научная карьера ждал и Леонида. Но уже на первом этапе начались проблемы. А социальное поведение обычного подростка может проявляться в курении, драках, распитии спиртного, ранних половых связях, вхождении в низшие слои уголовного мира. Но у нас ведь не обычный подросток, а гений. И по самоопределению, и по внешним характеристикам. Что вытворяют такие дети? Старший брат рассказывал. Один раз Леня с Сашкой, соседом по даче, на юг сбежали. Не то что из дома убежать хотели, просто посмотреть. Когда денег уже не было, они яблоки ели, смотреть на них потом не могли. Деньги на обратную дорогу им, наверное, высылали. Еще подростки были. А вот как этот же эпизод подает Алена Басилова, первая и последняя любовь Губанова. В 16 лет Леня с Сашей Труфановым, у Труфановых рядом с Губановыми дача была, уехали со станции Чепелева на товарнике Курского южного направления. В Ростове сдались в милицию, есть хотели. Были и другие попытки бегства и путешествий. В детстве на остров Пасхи, по словам Кирилишиной, или в самом начале 60-х Губанов с Пищугиным собирались уехать на Каспий ловить кильку. В их распоряжении было 5 рублей и несколько банок тушенки. Сели в товарный, но он намертво встал через сотню метров. Пришлось возвращаться домой.